Как бороться с унынием? Ценный совет преподобного Серафима Саровского. Арт-терапия. В онкологическом центре начали применять методику прекрасного. Почему к батюшке с чашей стоит очередь? Правда о таинстве в рубрике «Азбука православия».
«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», – так говорил людям преподобный Серафим Саровский. Обращение отметили 110 лет со дня прославления святого. Его советы актуальны и для современных людей, в том числе очень занятых. Храм в честь известного святого появился здесь не случайно. В 98 году в Хабаровск привезли икону с частицей мощей преподобного. И начались чудеса. Так в лесочке, который тогда назывался стрельбищем, люди стали замечать огонек. Подходили ближе, он исчезал, отходили, появлялся. Православные начали здесь молиться, и однажды в день своей памяти Серафим Саровский, видимо, принял участие в богослужении.
20 лет назад, во время чтения акафиста, здесь, на этом месте, к преподобному Серафиму Саровскому, несколько человек, хабаровчан, сподобились увидеть преподобного Серафима, находившегося в этом месте и молившимся об этом месте.
Люди обратились к епископу Марку с прошением создать здесь приход. Среди первых молитвенных и не только тружеников Вера Лукинична. Она чувствовала благоухание от иконы преподобного Серафима в часовенке, была свидетелем обращения к нему жительницы страны восходящего солнца.
К этой иконе много лет подряд ездила японка. Женщина из Японии изучалась, и она молилась, она говорит, он мне помогает.
Сейчас Вера Лукинична, можно сказать, активистка прихода. Она перебирает вещи, которые жертвуют люди, отправляет одежду в села, помогает погорельцам. С собой носит тетрадку, в ней имена тех, кто может помочь, и тех, кто в помощи нуждается. Так появилась оперативная транспортная группа. Ее участники доставляют бабушек на богослужение, а по окончании молитв разводят домам.
Медицинскую помощь кто оказывает? Вот. Потом юрист даже есть у нас, но пока никто не обращался.
Помогает в храме и внук. Владимир, будучи еще ребенком, ходил с бабушкой помолиться в Серафимовом лесочке. Теперь молодой человек трудится в алтаре, да на колокольне. Заступничество преподобного ощущал не раз. Вспоминает случай, когда накануне Пасхи попал в аварию. Травма была тяжелой, и врачи категорически запретили подниматься на звонницу.
Как-то сил набрался, помолился, благословение взял у батюшки. И позвонил, ничего, слава Богу, и начал ощущать прям поправку. И врачи до сих пор удивляются, сколько делали снимки, и на поправку идет, хотя все серьезно было.
Серафим Саровский жил в 18 веке. Простой человек, сначала трудился в монастыре, потом ушел в затворничество. Однажды на святого, в то время, когда он работал на огороде, напали разбойники. В руках у него был топор, однако обороняться кроткий инок не стал, сказав преступникам: «Делайте, что вам надобно». Обухом они проломили ему голову, сломали ребра. Преподобный был на грани смерти, но его исцелила Пресвятая Богородица. Оставшись на всю жизнь сгорбленным, батюшка простил обидчиков и просил власти их не наказывать. После этого старец принял на себя новый подвиг – молчание. В безмолвии он находился около 3 лет. Открыть двери для людей ему повелела Пресвятая Богородица. Теперь тысячи паломников приходили к старцу. Каждого Серафим Саровский встречал с любовью. Говорил: «Радость моя, Христос воскресе». Кстати, уныние он считал самым пагубным и страшным из всех грехов.
Каждому, кто к нему приходил с глубокой печалью, советовал помнить о том, что впереди вечная жизнь. Если опираться на опыт преподобного Серафима Саровского, современному человеку, который может быть подвержен унынию или пребывает в тоске, печали, нужно всего лишь вспомнить о том, что Христос воскрес, дал человеку залог вечной жизни, дал человеку основание для радости. И вот это памятование о воскресшем Христе, о том, что любое испытание, оно, несомненно, завершается радостью, вдохновением, Это должно каждого человека укреплять.
А еще преподобный составил для очень занятых людей короткое молитвенное правило. Ему многие современные люди следуют и сейчас. В том числе прихожане храма Серафима Саровского. Трудов у них немало, так врачи оказывают нуждающимся бесплатную медицинскую помощь. Работает и геронтологический клуб. Последний предназначен для людей почтенного возраста. Кроме того, на Серафимовой горке достраивается реабилитационный центр для подростков, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Люди уверены, святой им помогает. Чудес, говорят, здесь происходит немало. Правда, сам преподобный говорил, чудеса творит только сам Господь по своей милости и через убогого Серафима. Арт-терапия – необычный вид лечения теперь применяют в краевом онкологическом центре. Наряду с традиционными процедурами больным теперь показано смотреть на произведения искусства.
Здесь, может, это даже случайная встреча с художником и моя случайная встреча с людьми. А это иногда бывает даже больше, чем какая-то запланированная.
Радиологическое отделение. Через этот коридор ежедневно проходит более сотни больных. Теперь путь на процедуры украшен картинами. С одной стороны, произведение известной художницы Натальи Нечаевой. Мастер намеренно отобрала работы, в которых изображены весенняя оттепель, да букеты цветов. На другой стороне красуются детские рисунки. Они принадлежат кистям да карандашам участников международного конкурса «Красота Божьего мира».
Душевно помогает. Идешь, что такое расстроенное, а посмотришь, вроде вон, смотрите, елка веселья.
Интересные прямые. Я вот вчера и шла, за ними разлюбовалась этими детьми, которые рисуют. Молодцы, детки.
Выставка возникла благодаря болезни одного человека. Хабаровченко попала в больницу с тяжелым недугом и после операции решила порадовать тех, кто рядом. Сходила к руководству онкоцентра, нашла выход на художницу, связалась с молодежным отделом епархии.
Мы показываем еще и свою заботу о них. Я думаю, нет такого человека, который бы не хотел ощущать на себе заботу и любовь других людей.
Это уже не первый сеанс арт-терапии в больнице. Стены клиники видели фотографии детей, произведения из индонезийского шелка. Экспозиции онкологи устраивают не просто так. Доказано, положительные эмоции улучшают результаты хирургического, радиологического лечения, а также химиотерапии. Кстати, методику прекрасного давно используют в своей практике ведущие клиники мира.
Мы проводили анкетирование с помощью кафедры онкологии Дальневосточного государственного медицинского университета, которая действительно показала объективными методами анкетирования, что есть эффект от таких выставок.
Руководители онкоцентра готовы пойти дальше. Возможно, у пациентов появится возможность самим проявлять творческие способности. А пока для больных и для врачей приготовлен сюрприз. По окончании выставки им подарят понравившиеся детские работы. Для этого требуется лишь прикрепить к рисункам бабочки с номерами своих телефонов.
Я для отделения беру. Очень красиво. Вот это вот мне тоже нравится.
Раздражению, унынию нет. Добрым делам и молитве да. С 14 августа у православных начинается особый пост. Он продлится 2 недели и закончится большим праздником – Успением Божьей Матери.
Если спросить каждого из нас, православного христианина, что для нас самое главное в жизни, что для каждого из нас является сверхценностью, мы, конечно же, ответим – спасение. Господь Иисус Христос – это наша жизнь. Это наша радость, это наша цель. Но как часто в нашей жизни мы, гонимые суетой и спешкой, забываем об этом. И на первое место выходят какие-то иные ценности, мирские, а то и ценности лукавого. И вот пост предназначен именно для того, чтобы все поставить на свои места. Бога на первое место, а себя на последнее. Себя – это свои желания, плотские, душевные. Себя – это свои чувства, человеческие, недуховные. Себя – это и свои мысли, эгоистичные, горделивые. А Бога, Его волю, Его святое произволение – на первое место. И вот Успенский пост это пост, где сама Богородица будет нам в этом помогать. Я сейчас не буду вам говорить о том, как поститься телесно. Все вы об этом, конечно же, знаете. А вот духовный пост, в чем он должен состоять во время Успенского поста, напомню. Если мы с вами во время Успенского поста хотим, чтобы сама Богородица вела нас по этому пути, мы должны как можно чаще вспоминать о ней, читать о ней, молиться ей. Сколько существует прекрасных апокрифов, канонов разным иконам Божьей Матери, и ей самой, и событиям ее жизни. Нам необходимо очищать свою совесть покаянием во время исповеди. И, конечно же, как можно чаще посещать храм. У каждого православного христианина в доме есть иконы Божией Матери. Смотрите на них, созерцайте их. И пусть в результате духовных этих трудов Божья Матерь, ее святой лик, проникает все более и более в душу нашу. И она становится нам ближе и ближе. И вот так, с помощью ее, первой величайшей христианки, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, мы с вами пройдем этот замечательный и строгий путь Успенского поста и, несомненно, достигнем с духовной пользой Успения Божией Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Возможно, Троица Сергиева Лавра станет символом России. По крайней мере, в интернете идет по этому поводу голосование. Монастырь, который является сердцем духовной жизни страны, основал в XIV веке сам преподобный Сергий Радонежский. Сейчас там покоятся его мощи.
Что удивительно, уже почти 700 лет, как преподобный Сергий жил, прошло с того времени, но каждый приходящий к нему в обитель ощущает его живое присутствие. Это не как человеку, который там сподобился год потрудиться до поступления в семинарию и затем учиться в течение 7 лет. Очень дорого эта обитель, потому что любой вопрос, любые сложности, трудности, связанные с духовной жизнью, просто с жизнью, они всегда мгновенно разрешались, когда мы обращались в молитве к преподобному Сергию Радонежскому.
Когда-то преподобный ушел в дремучий лес и соделал чищобу городом. А еще он прославился как собиратель земель русских. Он прекращал междоусобицы, примирял враждующих между собой князей. Известен еще один факт. Игумен благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Войско последнего в те времена считалось непобедимым. На Куликовом поле сражались и два инока, известные обители – Пересвет и Ослябя. Оба погибли, сыграв огромную роль в бою. Победа русских положила начало освобождению нашей земли от татарского ига. Православные уверены, святой не оставляет их и сейчас. В Лавру приезжают тысячи паломников. Согласно преданию, обители покровительствует и сама Пресвятая Богородица.
Троица Сергиева Лавра – это место особенное, потому что это обитель, которая претерпела, со стойкостью претерпела лихолетие смутного времени. Это обитель, где получили монашеское пострижение и рукоположение многие видные иерархи Русской Православной Церкви, в том числе и прославленные в лике святых. Троица Сергиева Лавра – это первый объект, который включают в свой туристический маршрут все экскурсанты, посещающие Россию, Золотое кольцо России, потому что это действительно символ России и русского православия. Если у России отнять православие, то она мгновенно исчезнет.
А еще из уст в уста в Лавре передается необычное свидетельство. Обувь на мощах преподобного изнашивается. Православные полагают, Сергий Радонежский ходит по обители. На территории монастыря не один храм. Собор, в котором покоится нетленное тело святого, украшен иконами, написанными Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Что же касается интернет-голосования, то Троица Сергиева Лавра на 10 месте. Ее опередили в том числе Коломенский Кремль и Богородицкий музей-заповедник.
Интересно, что за чашу вынес батюшка? Люди выстроились в очередь, священник что-то подает с ложечки. Я слышал, что это хлеб и вино. Зачем тогда такой торжественный ритуал? И могу ли я подойти туда вместе с другими?
Для начала хотя бы, что такое церковь? Ведь некоторые люди думают, что церковь – это храм Божий, это здание. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Вот это и есть церковь. То есть церковь – это сообщество людей, объединенных верою через таинство, верою в Бога. А ведь мы все живые люди. Тогда получается, церковь – это мы и есть. Это сообщество, у нас много людей есть. Но церковь – это и есть тело Христово. А если церковь – тело Христово, то тогда глава церкви. Голова у этого тела кто буквально? Глава церкви и есть сам Христос. Вот. И поскольку сам Христос – глава церкви, а церковь – тело Христово, то он неразрывно, голова от тела никак не отделена, да, то это есть одно целое. А как же люди становятся одним целым с Христом, когда мы все разные? Когда все люди рождаются, все мы потомки Адама и Евы. Правильно? То есть прародитель всех людей, все, что есть, Адам и Ева. А сын всегда является наследником своего отца, как правило. Тогда наше наследство какое? Грех и смерть. Через Адама с Евой в лоно человечества вошел грех и смерть. Ничего себе наследство. А как от него избавиться? Да никак. Вот поэтому и сказано, что все мы во грехе родились. Ребенок только родился, а он уже грешит. А грех – это оторванность от Бога. Понятно, что он уже оторван от Бога, родился. Не там. И программа уже греховная в нем заложена. Как же быть? Вот когда человек крестится, в таинстве крещения человек усыновляется самому Христу. А раз он усыновлен Христу, то теперь чье его наследство? Самого Господа нашего Иисуса Христа. То есть тогда наследство человека становится Царство Небесное. И уже не Адам и Ева его прародители, а сам Христос. В организме у каждого тоже есть разные члены. Вот ноготь там что-то вырос, взял остриг и выбросил. Он жить будет? А почему не будет жить-то? Потому что питательные вещества не подходят, кровь уже не снабжается. И все, этот ноготочек, он вроде, у него тоже ДНК, тот же состав, но он отмирает и жить не будет. Точно так же и каждый член церкви грехами своими себя отрывает от Бога, от тела Христова, и точно так же может отмирать. Но вот в отличие от нашего члена, там, любого ноготочка, каждый человек, Господь так установил, что каждый человек может вернуться к Богу в любой момент своей жизни через таинство покаяния. Это изменение мышления. Человек, когда кается, от грехов освобождается, он снова соединяется с этим организмом. Но, а как же питательные вещества-то пойдут? Буквально, прямо напрямую, через таинство причастия. Когда Господь своим ученикам, если помните, да, разломил хлеб, говорит, нате, ешьте, это тело мое. И налил в чашу красного виноградного вина, говорит, пейте от нее все, это кровь моя, за вас изливаемая во оставление грехов. Тот, кто ест мое тело и пьет мою кровь, тот во мне пребывает, а я в нем. То есть буквально, Бог понимает, мы же не ганнибалы, есть человеческое мясо и кровь пить. Так нельзя. Поэтому дает людям себя, самого себя, в удобном для нас виде. Даже детям можно, в виде хлеба и вина. И когда человек покаялся, от грехов очистился и приходит на причастие, а что происходит во время божественной литургии? Особым образом священники на проскомиде готовят хлеб и вино, они в процессе служат, переносятся на престол и на престоле прилагаются в настоящее тело и кровь Христову. То есть, даже слово такое подобрали, прилагается, не превращается. По виду так и остается, как хлеб и вино, но по сути настоящее тело и кровь Христова. И когда это таинство совершилось, настоящее тело и кровь Христова, священники причастия дробят по количеству людей, которые готовились, и выносят, и каждому человеку преподают. И когда человек причастился, себя скушал буквально, по моим жилам тогда чья кровь бежит? Не только моя, самого Христа. Вот и соединение. Вот, а Христос – источник жизни. Сам источник самой жизни. И когда источник жизни прямо во мне внутри, я тогда смерть. Люди приходят не только верующие и воцерковленные, даже не крещенные приходят на праздники, хорошо. И видят, что все люди складывают ручки, идут на причастие, ну и я туда пошел. И идут то же самое, к чаше подходят причащаться, не зная, что же на самом деле происходит. Вот этого, конечно, делать не нужно. Почему? Величайшему таинству причастия, ну, выше уже на земле не бывает. Не только на земле, да и на небе. Ангелы об этом мечтают и не могут соединиться с Богом напрямую. Но человеку Господь дал такую возможность, такое право. Вот величайшее таинство, конечно, к ним надо готовиться. Во-первых, быть крещенным человеком. Во-вторых, перед таинством причастия в былые времена, в древние, очень долго постились, несколько недель даже. Но сегодня не надо там так долго, настолько легко, хотя бы дня три попоститься. Но и это не главное. Помолиться. Есть в любом, во всех молитвословах есть специальная молитва, последовательная ко святому причащению. Потому что, ну, хотя бы и духовно себя же самого настроить в первую очередь, и к Богу обратиться, что «Господи, прими меня вот такого грешного, с Тобой хочу соединиться». Молитва. И, конечно, исповедоваться, подготовить исповедь, исповедоваться, покаяться имеется в виду, не то не именно, а то некоторые десятки раз исповедуются, ни разу не каются. На усмотрение священника. Бывают случаи, человек по болезни, по какой-то немощи, там еще какие-то, ну не успел, не смог там именно попоститься, не смог там еще что-то. Приходит на исповедь священнику, и уже Господь батюшку кладет на ум, говорит, иди причасть. Батюшка либо благословляет человека на причастие, либо наоборот, не благословляет. Ну, знаешь, лучше вот как бы аккуратненько. Потому что на самом деле люди не понимают, с каким величием соединяются. Ведь есть такое понятие, как причаститься себе в осуждение. Апостол еще Павел предупреждал, потому некоторые болеют и умирают, что причащаются недостойно. Почему? Когда Бог входит в человека, им грехи все попаляются, сжигаются. А если человек не исповедовался, если он не каялся, сожгутся грехи вместе с ним, вместе с телом. И такое может произойти. Дабы вот такого не было, поэтому человек исповедуется, от грехов очищается, готовится и чистым, радостным с Богом соединяется. Вот и жизнь, источник жизни.